Глава шестая. Через полчаса Карвалис сидел в кабинке джорджтаунского бара напротив Элма Шепарда. Эл был в деловом костюме. Некоторые северокалифорнийские IT-миллиардеры из принципа одеваются в дорогих ателье. Эл принадлежал к их числу. «Си», — сказал Эл, — «я сочувствую вашей утрате». «Все в порядке», — ответил Карвалис. «Мне пришлось исполнить печальную обязанность, но сейчас это позади». Он держал в охапке вещи из медицинского центра, которые принес с собой. Джорджтаун — нехороший район. Машины здесь грабят часто, и он не хотел, чтобы личное имущество Доджа выставили завтра на продажу в Миазме. Додж, если бы мог узнать от души, посмеялся. А вот Элис бы это расстроило. «Ладно», — с легким смущением сказал Эл, — «я не буду ходить вокруг да около. Известно ли вам содержание документов, которые Ричард Фортраст подписал с Эфрата Крионикс? Знаете ли вы о них?» «Целиком и полностью», — ответил Карвалис. «Да». «И вы знаете про ЭЛШ и все остальное? Покупку компаний, сканирование и облачное хранение? Да». «Это, вероятно, не имеет отношения к делу, но ваша компания Nubeland хранит сканы». «Да, это я тоже знаю». «Отлично», — кивнул Эл. «Похоже, вы в курсе всего, что я считаю прошлыми и нынешними аспектами ситуации. Однако вы никак не можете знать, что мы планируем на будущее».
«Справедливо».
Подошла официантка с заказанной Карвалисом пинтой пива. Он счел, что в таких обстоятельствах вправе выпить за ланчем. Эл пил что-то прозрачное, с лаймом, надо думать, безалкогольное, не подвергая опасности свои мозговые клетки. «Интересно, каков просчитанный риск сидения в джорджтаунском баре? У скольких людей, выпивающих здесь в полдень, есть при себе спрятанное оружие? Случайный или не очень случайный выстрел, и пуля разнесет Эллу мозги, а равно его планы на бессмертие. Есть ли у Элла таблица, в которой он рассчитывает и сопоставляет вероятности?» «Раз уж мы здесь вдвоем беседуем с глазу на глаз, не стану оскорблять ваши умственные способности, уверяя, будто метод, использованный для Эфратских 11, имеет что-либо общее с тем, что мы предполагаем сегодня».
«Для Ричарда Фортраста, вы хотите сказать?»
«Для него или кого угодно».
«Кого угодно?»
«Для меня. Си, поймите, я не разделяю свое положение и положение Ричарда Фортраста. Я тоже завтра могу оказаться на ИВЛ, и хочу, чтобы в таком случае для сохранения моего коннектома применили самые передовые методики, каких бы затрат они ни потребовали. Я здесь, чтобы вам сказать, в данном вопросе нет никакой разницы между Ричардом Фортрастом и мной.
Мы не предлагаем эконом-вариант».
Карвалис отпил пиво.
«Хорошее.
Интересно, есть ли пиво в цифровом раю Элла Шепарда?» «Вы, вероятно, рассматриваете возможность ионно-лучевого сканирования», — заметил Эл.
«Да.
Это была та самая методика, о которой Карвалис упомянул в разговоре с Фортрастами. Та, с помощью которой в Уотиме сканировали мышиные мозги. На семейной конференции в гостиничном номере было как-то неуместно входить в детали. Если считать, как очевидно считает Шепард, что коннектом единственно важное в мозгу, а значит, оцифровав монтажную схему и поместив ее в облако, можно выбросить остальное тело и не потерять ничего существенного, то ионно-лучевое сканирование решает все ваши проблемы. Старая методика, которую применили к 11 замороженным в Эфрата Крионикс, состояла в том, чтобы пропустить мозги через высокочастотную ламтереску, снимая один за другим тончайшие слои и фотографируя каждый срез. Дальше требовалось проследить связи через слои. Именно эту сложную задачу Уотим попытался геймифицировать несколько лет назад. Метод целиком зависел от толщины нарезки, разрешения фотографии и внимания геймеров. Ионно-лучевое сканирование, чтобы сохранить мозг, уничтожает его по несколько молекул за раз. Луч заряженных частиц, фокусированный с субклеточной точностью, выжигает мозговую ткань. Однако при этом он собирает информацию о том, что разрушает, и записывает ее с куда большим разрешением, чем позволяла старая методика. По сути, это та же ломтерезка, только куда более прецизионная. Вместо груды слоев толщиной с бумажный лист остаются только дым и пар. продвинутая форма кремации. «Послушайте», — сказал Карвалис, — «в той мере, в какой это касается меня как нерда, читающего статьи в интернете, да, куда лучше, чем пропустить все это через машинку для нарезки колбасы и отщелкать фотографии». «Я пошел бы дальше», — ответил Эл, — «и сказал бы, что тут достигнут предел. Если даже завтра изобретут систему с еще большим разрешением, она ничего дополнительно не даст. Все равно, что составлять карту США в субмиллиметровом масштабе. Она ничего не добавит к сантиметровой». Карвалис оторвал взгляд от собеседника и глотнул пиво. В последние несколько минут эмоциональный прилив сменился эмоциональным отливом. Все эти разговоры о сканировании мозга превратились в нудные детали, с которыми нужно покончить как можно скорее, желательно чужими руками. Два щедро финансируемых научных центра УОТИМ и многочисленные фонды и стартапы Элла независимо пришли к выводу, что лучше ионно-лучевого сканирования ничего нет и быть не может. Облачные компании, вроде той, в которой работал Карвалис, сделали долговременное хранение данных таким надежным и дешевым, что думать вообще не о чем. Так что тут обсуждать? Эл сам минуту назад сказал, что предел достигнут. «Зачем вы прилетели в Сиэтл?» — спросил его Карвалис. «Убедиться, что последняя воля Ричарда Фортерста, включая распоряжение о медицинском уходе и об останках, будет выполнена», — ответил Эл. «Вы считаете, что у вас есть на это моральное и этическое право?» «Я не знаю ничего про его родных», — сказал Эл. «Вы Си. Другое дело. Хоть мы и не встречались, я могу оценить вас по профилю в LinkedIn, по вашему послужному списку. Я пришел в этот бар, зная, что мы с вами можем побеседовать спокойно и на должном техническом уровне. Какое отношение это имеет к моему вопросу?» Эл умиротворяюще поднял руку, мол, «слушай меня, приятель». «Мысленный эксперимент. Человек родился в примитивном племени, где медицина находится в руках заклинателей. Самая их передовая терапевтическая методика – трясти гремушкой. Позже ему удается получить образование. Он переезжает в Лондон, становится зажиточным человеком. Хочет в случае болезни гарантированно получить то же медицинское обслуживание, что и любое в Лондоне. Поэтому он пишет распоряжение о медицинском уходе, где, по сути, говорит врачу следующее. «Если я заболею и буду без сознания, могут заявиться мои родственники с тем, чтобы исцелить меня гремушками. Они попытаются не дать вам, врачам, предоставить мне такой медицинский уход, какой я хочу получить. Так вот, дайте им пинка под зад. Не впускайте их в мою палату. Они могут стоять под окнами больницы и трясти гремушками до посинения. Но ко мне в палату пусть заходят только врачи и медсестры». Он пишет это в форме, совершенно пуленепробиваемой юридически. Подписывает и скрепляет печатью со всех сторон и убирает в надежное место. Давайте предположим, что случилось худшее. Он правда заболел и лежит без сознания. Его возят в больницу и, конечно, являются родственники-знахари. И они не просто хотят стоять возле кровати и трясти гремушками. Они хотят выгнать врачей и медсестер, вытащить капельницы, выключить аппараты, отменить лекарства. В этой ситуации, Карвалис, скажете ли вы, что доктор имеет моральное и этическое право вызвать охрану, чтобы та припроводила заклинателей на улицу? Так вы хотите знать про ближайших родственников Ричарда, заклинатели ли они с гремушками? Да. «И, — сказал Карвалис, — просто чтобы уточнить вашу аналогию, вы врач, и медицинский уход в данном случае не обычные процедуры, которые мы под этим словом понимаем, а ионно-лучевое сканирование мозга, да». И снова пари Паскаля. Эл Шепард убежден, что посредством правильной методики сделает Доджа бессмертным. Как Додж и хотел. И Эл не позволит родственникам встать поперек желания Доджа. Ставки слишком велики. «Давайте на минутку вернемся к вашей аналогии», — сказал Карвалис. «Когда дело становится серьезным, врач зовет охрану и вышвыривает заклинателей вон. Эл, каков ваш план на случай, если дело станет серьезным?» «Я не остановлюсь перед тем, чтобы пойти в суд и получить судебное предписание».
«Обалдеть!»
«Послушайте, Фортрест расстроится и на какое-то время меня возненавидит. Это минус. А плюс,
«Вы спасете Ричарду жизнь. Или посмертное бытие, как уж вы это называете. А попутно, может, и рассерженным родственникам тоже. Миллион лет спустя они еще поблагодарят меня за то, что я предпринял необходимые шаги. Просто обалдеть! Теперь вы, возможно, понимаете, от чего я хотел поговорить именно с вами. Не с родственниками. Для них это может быть личное. Это личное для меня. Но иначе верно. Даже если вы меня ненавидите, вы понимаете, на каком я техническом уровне». Карвалис подумал, что сейчас лучше промолчать. Эл Шепард, не встретив отпора, попытался зайти с другой стороны. «Минуту назад вы сказали, что рассматривали вариант ионно-лучевого сканирования». Карвалис и впрямь это сказал, возможно, зря. «Как я понимаю, вы решили поискать альтернативу услугам, предлагаемым Эфрата Life Sharing». «Да, определенно зря. К чему вы клоните? Вы, вероятно, исходите из вставленного в контракт пункта, согласно которому родственники могут обратиться к другой организации, если решат, что она лучше». «Учитывая то, что вы только что грозили нам судом», — начал Карвалис, — «с какой стати я?» «Заверяю вас, как технарь-технаря, что такой альтернативы не существует. ЭЛШ далеко обогнала всех в этой области. И я намерен активно за нас бороться, исключить всякое недопонимание, защитить наш бренд». «Желаю вам всяческих успехов с вашим брендом», — сказал Карвалис, вставая. В последний момент он, как будто спохватившись, сгреб вещи Ричарда и пошел прочь, не пожав Эллу Шепарду руки. Путь к двери проходил мимо ряда барных табуретов. На четырех сидели люди. Для любителей выпить в полдень они выглядели странно накачанными. Может быть, потому что пили воду? Они разом подняли голову, следя за Карвалисом краем глаза. Один глянул на Элла. «Все в порядке!» — крикнул тот. «Пусть идет!» Табличка на двери сообщала Карвалису открыто. «Значит, она сообщала закрыто людям на улице». Эл для одного лишь разговора снял целый бар и рассадил здесь свою охрану. «Пусть идет!» По пути к машине Карвалис не мог отделаться от этих слов. Неужели всерьез возможно, что его бы не выпустили? Неужели они думали его задержать? «Маловероятно», — думал Карвалис, заводя машину и трогаясь на север. «Они, может быть, и головорезы, но, скорее всего, головорезы-профессионалы. У них нет юридического права никого задерживать, и они это знают. Про себя они думают. Ну и придурок же их босс, если такое сказанул. А может, просто Карвалис пытался себя успокоить?»